Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Я вот лично общался с жителями Авдеевки сразу после освобождения. Бойцы интербригады «Пятнашка» заходили на зачистку, и я пошел с ними. И где-то человек 20, наверное, мне встретились мирные жители, но в основном взрослые, вот такого возраста я не встречал, взрослые и пожилые. Но они все как один говорили об этом, причем искренне и радостно это было видно, никакие там не бегающие глаза испуганные, да, как там пытаются сейчас украинские тролли из СМИ, да, комментировать все эти вещи, что типа, ну понятно, запугали население, или вообще там снято не там, или знаем мы ваши методы. Нет, во-первых, снято там, это можно видеть по домам характерным, по таким ориентирам, как церковь там и так далее. Я про свой конкретный случай говорю. Во-вторых, никто их не запугивал, это видно по открытым лицам, по тому, как они радуются. Это есть у меня, кстати, на телеграм-канале, я это все выкладывал буквально недавно, там, пару дней назад, как раз вот все эти видео, интервью с местными жителями. И абсолютно от первого лица подтверждаю, да, ждали, говорили с местными жителями, я говорю, что коридора не было? Они говорят, нет, коридор был в ту сторону, но мы в ту сторону идти не хотели. А в сторону Донецка нам коридор не давали. То есть говорили, если хотите уходить, уходите туда, вот на Рыдненьку, да? Говорит, а мы туда не хотели. У нас все связи с Донецком, родственники в Донецке, друзья в Донецке. Мы с ними жили. Причем с 2014 года там была возможность еще передвигаться. Такая достаточно ужасная, драматичная история. У одной бабушки мы общались, внук, 19-летний парень, учился в Донецке, сам он из Авдеевки. И у него день рождения был летом, в июне. Он сдал сессию в Донецке и приехал на день рождения к бабушке, ну, в родной дом свой, откуда он родом. И его украинский снайпер снял. Я говорю, подождите, как? В 16-м году это было. Я говорю, как, почему, с чего, что, боевые действия? Она говорит, нет, тогда относительно тихо было, потому что Минские соглашения вроде как работали. Но через улицу стояли там метрах в 500 где-то, там через балку, это не через улицу, а через балку, на другой стороне стояли как раз укронацисты, да, из какого подразделения, она бабушка, естественно, не знает. Она говорит, я точно знаю, что там стояли, там не было российских, на тот момент даже повстанцев не было, добровольцев донецких, да, то есть эта территория была украинская. Стояли, они так развлекались, они увидели молодого парня и просто выстрелили ему в голову. То есть снайпер тренировался так и убил 19-летнего парня. Ну, возможно, как бы как потенциального защитника, да, потому что, ну что, молодой человек. Вот таким образом они, что называется, издевались, истребляли молодежь. А сейчас они удивляются и говорят, а что там в Авдеевке одни старики? Ребят, да вы сами стреляли по молодежи, вы всячески вынуждали их оттуда уезжать, потому что их либо оттуда в армию забирали бы, ну, естественно, туда, на украинскую сторону, либо вот так вот, как по мишеням тренировали. Вот это зарисовки такие мои из вот, крайнего выхода с бойцами интербригады «Пятнашка» вот в Авдеевку. Впечатления очень такие противоречивые. То есть, с одной стороны, радость и у местных жителей, и у бойцов радость. Да и у меня, что скрывать. Потому что я 2 года вместе с бойцами на Авдеевском направлении ждал этого, помогал как мог, и тоже мечтал о том, чтобы освободили как можно. И вот когда сталкиваешься с теми ужасами, которые они там творили, как они гнобили местное население, они им прям в открытую говорили, они понимали, что это не их население. Абсолютно, они чувствовали себя там захватчиками. Вот все эти 10 лет они чувствовали себя там захватчиками. И вели себя они, естественно, как захватчики по отношению к недружелюбному мирному населению. Это факт.
А что вообще вот сейчас там, да, потому что у нас мы тут не очень понимаем, ну, как, мы слушаем то, что нам рассказывают, да, Авдеевку взяли, большой подъем моральный и у нас, я так понимаю, и у бойцов, потому что это важное направление, но и долгожданная, да, ситуация, которую действительно готовили долго, понятно, что это не спонтанно, пошли и взяли, вот, соответственно, возникает вопрос, что дальше, да, как сейчас обстановка, что думают ребята, ну, и если возможно что-то рассказать, какое направление движения сейчас?
Ну, это, в принципе, не секрет. Я, естественно, погружаться в детали не буду, а по картам это все видно. Да, средства массовой информации идет. Значит, ну, во-первых, по Авдеевке. Действительно, понятно, Авдеевку брали не на храпом. Понятно, что нельзя не говорить о том, что там мы без потерь ее взяли. Конечно, у нас были потери, безусловно. Об этом тоже нужно помнить. И в эту победу внесли вклад бойцы, командиры, которые погибли, и которых мы помним все. И вот в интербригаде «Пятнашка» погиб командир роты Микич, и ребята, я просто всех называть у нас времени не хватит, но мы их всех помним, да, и победы «Пятнашка» свои всегда посвящает вот погибшим бойцам, и об этом помнят. И об этом нужно не забывать и помнить всех бойцов. Там, понятно, там был колоссальный укрепрайон, минимум 3 бригады, да, там 110-я была, там 110-я просто я знаю почему, механизированная бригада стояла, потому что «Пятнашка» напротив нее работала, постоянно брала пленных. И уже командир их прозвал «Шервудские котята», потому что у них тигры были на шевронах. Они себя звали «Шервудские тигры», но командир их окрестил «Шервудские котята» и выдавал им справки о том, что они у нас были в плену. Я об этом рассказывал.
Да, шикарно.
Поэтому, конечно, 3 бригады, и потом к ним, когда перебросили еще и вот эту вот пресловутую 3-ю отдельную штурмовую бригаду, это, опять же, бывшие «Азов», бандиты, запрещенные в России, огромная группировка. И на самом деле, конечно, здесь внесли свой вклад наши ВКС, которые не жалели ФАБов, утюжили их жестко. И на самом деле, как следствие работы и ВКС, и арты побежали-то первые, как раз вот эти, 3-я штурмовая. То есть те, которые были призваны усилить, они как раз первые и побежали. Ну, собственно говоря, за ними и побежали все остальные. Раз эти эсэсовцы бегут, то, соответственно, что остальным мобилизованным-то остается?
Паша, извини, перебью тебя. Секунду перебью тебя. У нас была информация, проходила в средствах массовой информации, извините за информацию, что отступление на Авдеевском направлении произошло, бегство это, да, за сутки до приказа. То есть, когда там, это правда, да?
Это правда. Сырский просто вбегал в уезжающий последний вагон электрички. То есть, действовал по принципу, что ты не можешь остановить, нужно возглавить. Вот он понимал, что это бегство, но его нужно как-то оправдывать, и он сутками позже объявил организованный выход, который к тому моменту уже давно был неорганизованный. Выходили только легкие, то есть если я говорю про раненых, то есть они тяжелых раненых бросали. Те, кто не мог двигаться, они оставляли, зная о том, что наши бойцы их подберут, вылечат, окажут первую помощь, отправят в госпиталь. Сами выходили налегке, сжигали то, что не могли с собой взять, сжигали. Очень много там сожженных боеприпасов и вооружения находили. И выходили мелкими группами, там по 10-20 человек, потому что большее количество разматывала наша артиллерия, естественно. Вот. И в итоге вот это бегство они хоть как-то попытались назвать организованным отходом. Но все говорит за себя, потому что вот этот организованный, в кавычках, отход, он у них продолжается до сих пор. А мы движемся-то на запад, за нашими мы не останавливаемся, за нашими ребятами уже там и этот Ласточкино, уже Степовое, Тоненькое, уже вышли там Северный, насколько я знаю, там, по-моему, бои еще идут, но уже, скорее всего, понятно, что будем забирать. То есть фронт движется в направлении вот той самой Орловки, Бердычи, насколько я знаю, вот заявили вчера, что Бердычи взяли. То есть фронт сдвигается на запад, вот направление Орловки. Орловка – это тот самый населенный пункт, откуда в основном снабжалась Авдеевская группировка украрасистов. И я думаю, что и Орловки, не Орловки тоже сочтены. А оборонительную линию они, насколько успели построили там западнее, на холмах, там рельеф местности позволяет использовать высоты. И там населенные пункты Очеретина, линия от Очеретина до Карловки. Очеретина – это северо-западная часть от Донецка, от Авдеевки. И Карловка – это юго-западная, это туда уже ближе к Курахово. Вот. А вот эту линию обороны, по нашим разведданным, они сейчас укрепляют, чтобы закрепляться там. Посмотрим, поживем, увидим. Ребята работают, делают свою тяжелую работу. Им удачи, мы просто за них молимся.
Ну и да, и тут надо еще понимать, что Авдеевку-то они укрепляли 8 лет. То есть тут ситуация-то чуть-чуть другая. Да,
да, там да,
На скорую руку они что-то будут делать. Ну нет, дай бог, чтобы у них ничего не получилось, естественно. Это самое, наверное, главное у нас желание, чтобы они ничего не успели, у них ничего не получилось. Это очень важно. Скажи еще вот такой вот вопрос, ответь, пожалуйста. Обстрелы Донецка. Я думаю, как бы так сформулировать покорректнее, да, обстрелы Донецка, они...
Даже не формулировать.
И так все понятно, да?
Да, я тебе скажу, что понятно, что и глава ДНР Денис Пушилин предупреждал об этом, что, естественно, интенсивность обстрелов увеличится, потому что это уже их тактика, тактика террористов, мы знаем, да, что как только у них какие-то неудачи на фронте, они начинают их вымещать на мирное население. И были уже неоднократно обстрелы из РСЗО и центра города, и были погибшие не только Донецка, и Макеевки, и Синовата, и Горловки, и продолжают обстреливать. Но уже, скажем так, реже, вот сейчас перерывы стали больше, да, вот я прям боюсь гладить, что называется, потому что, безусловно, остались Хаймарс, да, то, что может долететь, там остались РСЗО, которые бьют на 40 километров, но с отодвижением фронта все равно, во всяком случае, гул канонады уменьшился, да, стало более, ну, просто чисто по звуку тише и в городе. И, конечно, дончане надеются на то, что дальше и дальше и дальше их отгонят, и им будет просто не до этого. А, ну, опасность все равно остается, нужно все равно, нельзя... называется, сейчас расслабиться, выйти на улицу.
Да. Да, Паш, скажи, пожалуйста, а есть понимание, вот, до какой линии надо отодвинуть? Ну, приблизительно так, да? То есть, ну, у вас-то, я думаю, в голове все уже сложилось, чтобы в Донецк перестало прилетать.
А, ну как, до границы с Польшей, с Румынией, естественно.
А, ну это понятно, да-да-да.
Ну ты, Трофим, логика же понятна. Смотри, мы отодвигаем их, допустим, от Донецка до Запорожья. Они перестают обстреливать Донецк, но они начинают обстреливать русский город Запорожье. Мы это отодвигаем, понимаешь, от Белгорода Харьков. Они начинают обстреливать русский город Харьков. И так вот мы будем отодвигать их...
Не, логика, железная,
понятно. Освобождать наши русские города. Одесса, русский город Одесса и русский город Николаев мы отодвинем. Они будут обстреливать русские города Одессу и Николаев. Поэтому здесь очевидный ответ. Если мы хотим, чтобы наши русские города перестали обстреливать, а это русские города, они построены русскими, россиянами, да, Российской империей, Советским Союзом. Да,
ну, русскими людьми, чего ж тут говорить.
Глобально, да. Глобально русскими, да, русскими по гражданству своему, да, то есть по менталитету. Это все русские города, и за них нужно отодвигать... эту мразь, не побоюсь этого слова, которая завладела сейчас Украиной, и не то что отодвигать, а истреблять, и вот тех вот идейных, понятно, что очень много людей там находятся просто под гнетом и не могут сейчас бояться высказывать, просто тихо ждут наших, это вот по мирным жителям Авдеевки то же самое видно, да и в других городах полно таких людей, а вот этих непримиримых, конечно, их нужно уничтожать, однозначно, потому что они не поменяются. Вы заметите, на самом деле, когда Украина предоставляет списки пленных на обмен, она бьется за каждого азовца, за каждого вот этого представителя нацбатальонов. А для вот до мобилизованных ВСУшников их абсолютно нет дела. То есть это разменная монета. А вот за вот этих идейных нацистов они бьются. А в первую очередь на обмен идут они. И за них они торгуются и готовы отдавать там больше наших и так далее. Потому что они понимают, что это их, ну, в кавычках, элита. Да, это то, грубо говоря, опора их режима. Ну,
для них это без кавычек даже, Паш, я тебе скажу.
Да. Я для нас, потому что я никак не могу назвать это элитой в прямом смысле слова. Это отбросы и выродки, которые просто как-то вот так вот в историю, перевернула так на время, да, что они оказались наверху. Да? А, конечно же, вот с этим нужно что-то делать, да. Это не основная часть населения Украины, мы это должны понимать.
Да, мы это понимаем, но там вот этих вот этой не основной части, конечно, много, и я думаю, что некоторые из них перекрасятся когда окажутся на территории нашей страны, что, собственно говоря, логично должно произойти.
Мы же имеем опыт
конечно.
Опыт 50-х
конечно,
вот Петр годов,
постоянно
когда...
рассказывает, да, сколько лет там и как это все происходило, да, это сложный момент. Поэтому Паш, спасибо тебе огромное.
Да.